ваше сердце же тоже наполняется радостью. Ваше сердце же тоже наполняется облегчением от того, что это всего лишь сон. Когда мы приходим с вами к Богу, мы приходим с вами к тому, кто дарит нам спасение от самого ужасного в нашей жизни. Что если этот кошмар – это не просто кошмар? Что если этот кошмар – это не просто сон? Что если это реальность повседневной нашей жизни? Именно это облегчение и дарит нам Христос, когда мы приходим к Нему. Он избавляет нас от самого страшного сна, который вовсе не сон в нашей жизни. Именно поэтому, когда мы подходим с вами к отрывку, в котором ученики Иоанна Крестителя спрашивают Иисуса Христа вместе с фарисеями, почему мы постимся, а ты нет, нам нужно понимать очень четко разницу между религиозной жизнью и жизнью доверия Богу. Религиозная жизнь – это жизнь, которая характеризуется тем, что я все время порабощаю свои страсти ради того, чтобы каким-то образом заслужить весьма туманную перспективу будущей жизни вечной. Я все время порабощаю себя для того, чтобы заслужить вот эту весьма туманную перспективу жизни вечной. Жизнь доверия Богу – это совсем другое существование. Это жизнь, в которой Бог подарил мне надежду, жизнь вечную, свободу от постоянно порабощающих меня страстей, и я это понимаю. Это две совершенно разные жизни. Это две кардинально противоположные жизни, которые так часто похожи одна на другую настолько, что нам очень сложно отличить одну жизнь, одно существование от другого. Как мы воспринимаем сегодня жизнь верующего человека? Есть ли в этой жизни радость? Или это жизнь, которая полна постоянного преодолевания своих собственных страстей ради какого-то иллюзорного, эфемерного будущего? Даем ли мы в нашей жизни место вот этой Божьей благодати? Доверяемся ли мы Богу в ней или нет? Живем ли мы жизнью доверия Богу или тянем лямку вот этого религиозного бытия? Потому что вопрос, который мы рассматриваем сегодня, это не вопрос поста. Когда ученики Иоанна Крестителя задают Иисусу вопрос о посте, по сути, Иисус отвечает им на совсем другой вопрос. Почему? Потому что чуть ранее, в 6 главе, Иисус уже освещал вопрос поста. Он уже говорил о том, что когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Откуда ученики Иоанна Крестителя знают, что ученики Иисуса не постятся? Откуда фарисеи узнали, что ученики Иисуса не постятся? Потому что они не выглядят так, как будто они постятся. Потому что они не выглядят так, как будто они ходят с мрачными лицами. Они выглядят совсем по-другому. Они радуются, они наслаждаются жизнью. И это раздражает религиозных людей. Это раздражает учеников Иоанна Крестителя. Ты же, когда постишься, умойся, помажь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Затем пришли ученики Иоанна и спросили, почему мы и фарисеи постимся, а твои ученики нет. Одно Евангелие. Иисус не отвечает на вопрос поста, Он отвечает на вопрос радости, Он отвечает на вопрос того, что происходит в сердце человека и того, что так легко утратить, потерять в религиозном существовании. Просто в следовании, правилам, установлениям. В этом религиозном существовании, где постоянно традиционный вопрос – это почему кому-то хорошо, когда нам так плохо? Когда мы настолько страдаем, когда мы постоянно отказываемся от самых любимых, самых сокровенных, самых дорогих нам вещей, почему кому-то хорошо, когда нам так плохо? Традиционный религиозный девиз – это, опять-таки, скорее всего, сразу можно будет понять, кому сколько лет. А давным-давно была такая передача. Выходила она в ГДР еще, Германская Демократическая Республика, до объединения двух Германий. Называлась эта передача «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Кто помнит эту передачу? Отлично. Сразу можно понять, кто смотрел в детстве передачу «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Потрясающая передача. По-моему, по воскресеньям, рано утром она выходила. Вот традиционный религиозный девиз. «Страдай с нами, страдай как мы, страдай лучше нас, страдай». Отказывайся от тех радостей жизни, которые у тебя есть. Страдай. Именно об этом спрашивают ученики Иоанна Крестителя. Именно об этом они задают вопрос Спасителю. почему мы страдаем, а твои ученики нет. И в контексте того, о чем мы говорили на прошлой неделе, мы на прошлой неделе с вами закончили как раз тем, что дома у Матфея, автора этого Евангелия, Матфей записывает свою историю, записывает, как он приходит ко Христу, человек, который был далек от Бога, человек, который отошел от Бога, который вместо того, чтобы стать левитом, вместо того, чтобы прославлять Бога, стал предателем своего собственного народа, человек, опустившийся на самое дно, становится человеком почитаемым, апостолом, евангелистом. И заканчивается этот предыдущий отрывок как раз вечеринкой дома у Матфея, потому что Матфей радуется, потому что самый страшный сон в его жизни закончился. Он теперь другой. Его жизнь изменилась. И естественной реакцией на эти изменения является радость Матфея. Естественная реакция. Он радуется, потому что страшный сон закончился. Кошмар его жизни закончился. Вот все это длинное вступление как раз для того, чтобы мы поняли, о чем говорит этот отрывок, потому что отрывок не о посте, отрывок не о том, нужно поститься, не нужно поститься, как нужно поститься. Обо всем этом мы говорили с вами, когда изучали шестую главу, отрывок, о котором мы будем говорить сегодня с вами, о радости, которая есть у нас во Христе. Давайте в почтении Господа и снова Его сейчас встанем и прочитаем эти строки в Евангелии от Матфея, в 9 главе, с 14 по 17 стих. «Затем пришли ученики Иоанна и спросили, почему мы и фарисеи постимся, а твои ученики нет? И Иисус им ответил, разве могут гости на свадьбе печалиться, когда с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взят от них, вот тогда они будут поститься». Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани. Она сядет и дыра станет еще больше. Никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе бурдюки прорвутся, и вино вытечет, и бурдюки пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые бурдюки. Тогда и то, и другое будет цело. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, покажи нам, каким образом спасение дарит нам радость без конца. Каким образом присутствие Твоего Сына в нашей жизни сейчас, сегодня дарит такую же радость, какую дарило присутствие Твоего Сына в жизни Матфея, учеников Его, апостолов, тогда, 2000 лет назад. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В этом отрывке Иисус использует три образа радости, три образа для того, чтобы показать эту радость. Он использует образ друзья жениха, друзья, которые оказались рядом с ним, шафер и дружки жениха, которые оказались на свадьбе вместе с женихом. Он использует образ новой одежды. Он использует образ новых мехов, новых бурдюков для вина. А в Евангелии от Луки также он добавляет еще один образ. Он переходит от новых мехов, от новых бурдюков для вина, он переходит сразу к образу вина. Это два образа, которые неразрывно связаны друг с другом. Три образа, которые он использует для того, чтобы показать нам, что присутствие царя наполняет меня радостью. Оно наполняет меня радостью без конца в моей жизни. Почему? Потому что мне дана новая честь. У меня есть теперь новая честь в моей жизни. Оно дает нам новую сущность. Оно дает нам новую будущность. Вот это три вещи, которые наполняют нас радостью без конца. Три образа, которые использует Иисус, и три образа, которые показывают нам эту радость. Радость, которую на самом деле очень легко утратить. Радость, которую на самом деле очень легко потерять в религиозных буднях. Очень легко. И от этого не застрахует никто. Никто не застрахован от религиозности. Религиозность у всех у нас в крови, даже у самых лучших из нас. От этого никто не застрахован. Наш личный опыт не застрахует нас от этого. Наш личный духовный опыт не застраховывает нас от религиозности. Величие людей, за которыми мы следуем, кому мы подражаем, на кого мы равняемся, кто присутствует в нашей жизни, величие этих людей не застраховывает нас от религиозности. И в конце концов, Иисуса распяли не грешники, не мытари, не блудницы. Иисуса распяли религиозные люди. Он погибает от рук религиозных людей. Чуть дальше в Евангелии в Евангелии от Матфея мы прочитаем с вами о том, как ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу для того, чтобы спросить, для того, чтобы задать ему вопрос, которым задается сам Иоанн. Находясь в темнице, глядя смерти в лицо, Иоанн задается вопросом, «Ты ли Мессия, или нам ждать кого-то другого?» Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников спросить его, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Иисус отвечает ученикам Иоанна Крестителя, и Он говорит им, «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите, о том, что вы видите, о том, что вы испытали сами. Расскажите Иоанну о том, что происходит, о том, что вы видите вокруг вас. Расскажите ему об этом». Вот ответ Иисуса. И те же самые ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу и спрашивают, почему твоим ученикам так хорошо, когда нам так плохо? Почему твои ученики радуются, когда мы страдаем? Почему твои ученики не постятся тогда, когда мы ограничиваем себя? Почему? Почему это происходит? Они все видели, они все знали, они все слышали, и их опыт не застраховывает их от религиозности. Они следуют за Иоанном Крестителем, они следуют за человеком, который сам указывает на Христа, и это не застраховывает их. Иисус говорит, вы все слышите, вы все видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Блажен тот, кто не усомнится обо мне. Великие чудеса не застраховали их сердце от того, чтобы скатиться к религиозности. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами, как Иоанн Креститель указывает на Иисуса и указывает на то, кем Иисус является. Иоанн ответил, «Человек может делать только то, что ему поручено небом. Вы сами свидетели тому, что я говорил. Я не Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него. Невеста принадлежит жениху». Очень важный образ, который первым использует Иоанн Креститель. Не случайно Иисус возвращается к этому же образу жениха, потому что ученики уже слышали от Иоанна, что Иоанн сказал, вот он идет, жених. Образ, которым сам Иоанн назвал Иисуса. Невеста принадлежит жениху, друг же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом и моя радость. И сейчас она исполнилась. Ему предстоит возвеличиваться, а мне предстоит умоляться. Ни личный опыт, ни величие учителя не могут застраховать нас от религиозности, которая в нашей крови. Религиозности, которая приводит к тому, что удивительные слова, песни, которая писалась про тоталитарный режим, песня, которая появляется в конце 80-х годов, песня, которая появляется о Советском Союзе, вот о жизни в Советском Союзе, да, о том, каково это быть скованными одной цепью. Но песня, которая поразительным образом отражает религиозное существование. «Круговая порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую ноготь, я ищу глаза, а чувствую взгляд. Можно верить и в отсутствие веры. Здесь можно играть про себя на трубе, но как ни играй, все играешь отбой. Слова песни, которая посвящена тоталитарному обществу, песни, которая описывает очень хорошо религиозное общество. Здесь можно верить и в отсутствие веры. Когда ты не замечаешь чудеса, ты не замечаешь того, кто рядом с тобой, когда в нашей жизни нет больше той радости, которая так нужна каждому из нас. И если бы только ученики Иоанна Крестителя подняли глаза, если бы только они посмотрели, они бы увидели, что Иисус и есть тот самый жених, этот образ жениха совершенно не случайен. Это образ, который приходит к нам из Ветхого Завета, где постоянно Господь сравнивает свои отношения с Израилем, с отношениями жениха и невесты, с отношениями мужа и жены. Поэтому мы говорим о том, что брачный союз настолько священен для нас. Это союз, отражающий взаимоотношения Бога и Его народа, взаимоотношения Бога и Его людей. И Иисус отвечает им, разве могут гости на свадьбе печалиться, когда с ними жених? Использует тот же образ, что Иоанн. В книге пророка Исаии мы читаем, потому что Создатель твой, муж твой, Господь, сил имя Его. В книге пророка Осии мы читаем: «В тот день возвещает Господь, ты назовешь меня муж мой». Иоанн совершенно не случайно использует этот образ. Это образ, который указывает на то, что Христос и является Богом. Когда я учился в институте, на занятиях по философии, первое занятие по философии, они проходили в субботу, поэтому можете себе представить, насколько популярны были занятия по философии в субботу. Вот приходит весь поток в субботу, рано утром, на занятия по философии. Все уже не любят преподавателя за одно это. И тут преподаватель выходит вперед, и она говорит: «Иисус никогда не называл себя Богом. А я только-только пришел к вере, я только-только стал верующим, и я сижу такой, думаю, подождите, конечно, рано, я, конечно, не проснулся, но что-то как-то вот не то вы сказали сейчас». Я поднимаю руку, говорю: «Извините, пожалуйста, по-моему, ну, вы не правы, потому что Иисус говорил, что Он Бог». И наверняка вы слышали те же самые слова. Наверняка вы слышали, как люди говорят о том, что Иисус никогда не называл себя Богом. Да Иисус постоянно называет себя Богом. Он не случайно использует этот образ. Это не просто образ, образ, который вот ему пришел в голову. Он говорит: «Я и есть тот самый жених». Иоанн понимает это прекрасно, поэтому он называет его так. Иисус не случайно говорит об этом. Потому что дальше он раскрывает своим ученикам, какая честь ожидает их, какая честь ожидает каждого из нас с вами. Это огромная честь быть приглашенным на эту свадьбу. Вообще быть приглашенным на свадьбу – это огромная честь, но вот на эту свадьбу быть приглашенным – это огромная честь. И мы не просто приглашены на эту свадьбу, мы приглашены на эту свадьбу для того, чтобы быть друзьями на этой свадьбе. Мы Его друзья. Незадолго до Своей смерти Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 главе, говорит: «Я больше не называю вас слугами, но я называю вас друзьями». Вот какая честь оказана нам. Мы не просто пробуждаемся с вами ото сна, мы не просто пробуждаемся с вами, потому что кошмар того, что мы были виноваты, в нашей жизни закончился. Мы не просто пробуждаемся, потому что у нас начинается новая жизнь, вечная жизнь. Иисус говорит о том, что в этой вечной жизни вы мои друзья. Я приглашаю вас на свадьбу. Вы будете сидеть рядом со мной. Мне выпало быть другом на свадьбе только один раз. И на этой свадьбе я очень-очень стеснялся, потому что я никогда не был шафером, я никогда не был другом. И вы знаете, я запомнил вот это вот удивительное чувство. Свадьба проходила в баптистской церкви, традиционной церкви. На в алтарной части стоял стол, за которым сидели жених, невеста, шафер, подружка невесты. И все смотрят на тебя. Мне было дико неудобно от того, что все смотрели, ну, понимаешь, как бы, конечно, все смотрели на жениха с невестой, но ты как бы за этим столом, и даже выбраться оттуда невозможно. И это была огромная честь. Это огромная честь оказаться вот за этим местом. Это самое почетное место, кроме места жениха и невесты. Вот то, что я запомнил. Это чувство какой-то необычайной ответственности, потому что ты находишься рядом с женихом и невестой. И то же самое Господь делает для нас. То же самое Господь делает для нас. Он говорит: ты не просто прощен, ты не просто омыт, ты не просто искуплен. Ты сидишь за моим столом. Ты сидишь рядом со мной. Ты мой друг. Ты, кто когда-то был мне врагом, ты мой друг. Это необычайная честь. И естественно, невозможно не радоваться в этот момент. Невозможно грустить на свадьбе. Мы радуемся, потому что нам оказана такая честь. Мы радуемся, потому что Господь сам оказывает эту честь нам. Мы друзья Его на Его свадьбе. Второй образ, который использует Иисус, это образ одежды. Никто не пришивает к старой одежде, запнату из новой ткани. Она сядет, и дыра станет еще больше. И вновь это образ, который уходит корнями в Ветхий Завет. В книге пророка Исаии мы читаем с вами: «Я ликую о Господе моем, моя душа торжествует о Боге моем, потому что Он облег меня в одеяние спасения и одел меня в одежды праведности». Мы все привыкли прятаться. Мы все привыкли к этой поговорке: встречают по одежке, провожают по уму, потому что мы прячемся за одеждой. Мы прячемся за одеждой. Мы прячемся, создавая многочестивый фасад. И мы прячемся от начала времен, от того момента, когда наш праотец Адам пал, совершил первый грех. И первое, что он делает, он прячется от Бога. Он не может больше быть таким, какой он есть. Он не может больше быть нагим перед Богом. Не только в физическом, но в душевном, в духовном плане. Он не может быть открытым. И он прячется. И вот в этом душевном, духовном смысле мы постоянно прячемся за фасадом, который мы сами создаем. Фасадом неплохого человека. Фасадом того, что да, я не идеальный. Обожаю эту фразу, я не идеальный. Когда кто-то говорит, вы знаете, ну я не идеальный. Так и хочется сказать, да, правда, а мы не заметили. Мы думали, что наконец-то мы встретили одного единственного идеального человека. Просто потрясающая фраза, мы все ее говорим. Ну я не идеальный. Мы прячемся. Я не плохой. Я чуть лучше, чем все остальные. И дальше мы используем одни и те же отговорки. Постоянно в разговоре мы говорим, ну, по крайней мере, я же не убил никого. Слава Богу! Потрясающее достижение. Я не убил никого. Я не изменял моей жене. Слава Богу! Потрясающее достижение. И обо всех этих достижениях Иисус говорит ранее в Нагорной проповеди, когда показывая нам, что проблема-то на самом деле в нашем сердце, Он говорит, да, мы все оправдываем себя тем, что мы никого не убили. Но в душе, как часто наш гнев завладевает нами? Как часто в душе, в сердце мы убиваем? Как часто в душе, в сердце мы хотим вот этого возмездия. Да, мы не изменяли, но как часто в душе, в сердце живет эта измена. И в Нагорной проповеди Иисус показывает великолепным образом, что разница-то между тем, что один сделал, а другой не сделал, это не разница в сердце, это разница в страхе наказания. Вот и все. Вот они, одежды. И Иисус говорит, что вы не можете взять мою благодать. Вы не можете взять мою милость, вы не можете взять мое прощение, вы не можете взять мою вечную жизнь и добавить ее к вашему неплохому существованию. Это невозможно, невозможно благодать добавить к чему-то еще. Так не бывает. А именно этого мы и хотим, именно этого мы и жаждем постоянно. Мы говорим, Господи, давай я буду жить моей жизнью, давай я буду продолжать жить так, как я привык жить, и я просто добавлю тебя в воскресенье. Или среди недели, среда, четверг, пятница, когда вы приходите на дискуссионную группу. Вот 2 дня, когда я добавляю тебя, а все остальное время я живу так, как будто тебя нет. Как будто тебя нет в моей жизни. Иисус говорит, это все равно, что взять старую, ветхую одежду и попытаться пришить к ней новую заплатку. Это порвет вашу жизнь. Это порвет ее. Единственный выбор для нас – это одеться в новую одежду. И это образ, который постоянно присутствует уже не только в Ветхом, но и в Новом Завете. Павел пишет в послании Ефесянам, «Обновите ваш образ мыслей, оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Оденьтесь в новую природу». Это новая одежда, которую он дарит. Новая одежда, которая позволяет нам быть самими собой, которая позволяет нам быть открытыми с другими людьми, потому что, да, я несовершенный. Никто не совершенен. Но во Христе я праведен, во Христе я свят, во Христе я прощен, во Христе. В послании Римлянам Павел говорит, оденьтесь лучше в Господа Иисуса Христа и не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям. Оденьтесь в новую одежду, новая честь, которую Он дает нам быть друзьями на этой свадьбе, новая одежда, которую Он дает нам, чтобы мы больше не прятались за этой маской неплохого человека, чтобы мы больше не скрывались, но чтобы мы впервые в жизни могли быть открытыми, могли быть самими собой, такими, какими сотворил нас Господь. И последний образ. Образ вина, образ мехов. Образ, который использует Иисус для того, чтобы показать, что Он творит все новое. Никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе бурдюки прорвутся, и вино вытечет, и бурдюки пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые бурдюки. Тогда и то, и другое будет цело. И вновь это образ, который берется из Ветхого Завета. Исаия пишет: «Приходите, получайте вино». «Внимайте и приходите ко мне, слушайте, чтобы жива была душа ваша. Я заключу с вами вечный завет, нетленную милость», говорит Исаия в 55 главе, в стихах 1 и 3. Вино – это символ праздника, это символ торжества, это символ веселья. Вино – это символ жертвы. Это символ жертвы, потому что виноградные ягоды должны быть сокрушены, должны быть сжаты для того, чтобы из них вытек сок. Это символ жертвы. Вино – это символ грядущего. Брэннан Мэннинг в своей книге «Евангелие для оборванцев» говорит о том, что в раю нас ждет новое вино, нового праздника, нового торжества. И продолжая дальше, он пишет, и для бывшего алкоголика, поверьте мне, это и есть рай. Он говорит о торжестве, которое ожидает нас, грядущего торжества. Иисус не говорит о причастии в данном отрывке, Он не говорит о таинстве святого причастия. Но когда мы принимаем с вами хлеб и чашу, когда мы принимаем с вами плод виноградной лозы, когда мы принимаем с вами вино, мы делаем это в настоящем, вспоминая о жертве Христа в прошлом, понимая о том, что вот этот праздник ожидает нас в будущем. И настолько же реально, насколько реален вкус этого плода виноградной лозы у нас на устах, настолько же реальна наша новая жизнь. И радостью наполняется наше сердце. Смерти больше нет. Смерти больше нет. Нас ждет торжество брачного пира. Нас ждет вечная радость. Нас ждет совершенно новая жизнь. И, конечно же, эта новая жизнь не дается просто так. Когда ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу, они спрашивают Его, почему твои ученики не постятся? И в конце этого объяснения Иисус говорит о том, что наступит время, когда жених будет взят от них, тогда они будут поститься. Даже посреди этого праздника Иисус понимает, какой ценой дастся эта новая свобода, дастся эта новая радость, радость для людей. Его первое чудо – пир в Кане Галилейской, когда Он вдруг стал печальным, когда Он отвечает своей матери очень резко. Потому что в этот момент, точно так же, как любой другой человек, когда мы оказываемся на свадьбе, когда мы оказываемся на венчании, когда мы оказываемся на этом торжестве, о чем мы думаем? Мы думаем о нашей свадьбе. Либо вспоминаем ее, либо ожидаем ее. Каждый раз, когда я венчаю, каждый раз, когда я вижу, как невеста идет к алтарю, я вспоминаю, как моя жена шла к алтарю. Я вспоминаю этот день. Это ты не можешь переключиться. Мы так устроены. И поэтому на пире в Кане Галилейской Иисус омрачнел, потому что для Него свадьба грядущая означает смерть и страдания. Он дарит нам новую честь, потому что Его обесчестили на кресте, потому что Он был нагим перед всеми, и в Него плевали. Поэтому у нас сегодня есть новая честь. Он дарит нам новую одежду, потому что Его одежду делили как одежду разбойника. Поэтому у нас сегодня есть новая одежда. Он дарит нам новое вино, потому что Он испил чашу Божьего гнева до дна. Эти слова, если только можно, пронеси эту чашу мимо меня. Он принимает ее. Он испивает ее. Поэтому сегодня у нас есть радость, что кто-то другой пострадал вместо меня. Радость, которую очень хорошо понимают люди, прошедшие горячие точки, люди, прошедшие войну. Это очень страшная радость. Но многие из них, вспоминая о войне, говорят о том, что когда рядом с тобой погибает твой друг, в первое мгновение ты радуешься, потому что ты все еще жив. Ты радуешься, потому что это не ты. Потом ты скорбишь, потом приходят все остальные чувства, но в первое мгновение ты радуешься. Это наша радость. Потому что благодаря Его смерти у нас есть новая честь, благодаря Его смерти у нас есть новая сущность, благодаря Его смерти у нас есть новая будущность. Вот радость, которую дает Он нам. Радость неприходящая. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как присутствие Царя наполняет меня радостью еще и потому, что даже в самой безвыходной, в самой безнадежной ситуации, в ситуации, где кажется уже все, ничего уже сделать нельзя, потому что твой ребенок умер. Даже в этой ситуации надежда есть. Даже в этой ситуации надежда есть всегда. Насколько наша жизнь наполнена сегодня этой радостью? Насколько мы являемся исключением из правила, когда люди видят нас, они видят радость, потому что мы прощены во Христе, они видят радость, потому что мы живем вечной жизнью, они видят радость, потому что нас ожидает рай. Видят ли они ее, или они видят типичные страдания религиозного человека, которые они ожидают увидеть? Насколько мы наполнены этой радостью? Постарайтесь на предстоящей неделе размышлять об этой новой чести, об этой новой одежде. Попробуйте на предстоящей неделе размышлять об этом новом вине, об этой новой будущности, что дана нам во Христе, для того, чтобы радость была частью нашей жизни. Ведь мы начали с вами, говоря о кошмарах. Есть анекдот, который, мне кажется, честно говоря, не смешным, но мне он очень нравится. Опять-таки, много объясняет во мне. Мне он кажется совершенно не смешным, но мне кажется, анекдот на самом деле очень глубокий. Анекдот про одного человека, которому постоянно не везло, которого преследовали несчастье везде. И дома его преследуют несчастье, и на работе его преследуют несчастье. И вот отправляется человек в отпуск, и в отпуске его преследуют несчастье. То есть человеку, который постоянно теряет багаж, человек, все идет не так. И однажды этот человек в отчаянии падает на колени, взывает Господу и говорит: «Господи, за что мне все это?» И вот чудо. Разверзлись небеса, появился свет, освещающий его, и голос с небес: не люблю я тебя, не люблю». Опять-таки, анекдот не смешной, но мне он очень нравится. Знаете почему? Что самое страшное в жизни? Что Бог отвернется от нас. Что Бог будет нашим врагом. Нет ничего страшнее этого. Нет ничего страшнее предстать перед Богом и услышать: «Ты не друг мне, я не знаю тебя, я даже не знаю тебя». Вот это кошмар. Вот это кошмар, ожидающий каждого из нас, если мы не доверим нашу жизнь Господу. И вот это кошмар, который закончился в тот момент, когда мы доверили свою жизнь Господу, когда мы пришли к Нему, в молитве покаяния отдали Ему свою жизнь. Вот это кошмар, который закончился. И благодаря этому каждый из нас может сегодня открыть глаза, может проснуться и знать, что это был всего лишь сон. Бог любит меня. Бог со мной. Он никогда не оставит и никогда не покинет меня. Его присутствие в моей жизни наполняет мою жизнь радостью. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе большое за то, что Ты не пощадил Сына Своего на кресте. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за нас, за то, что Ты воскрес, за то, что сейчас, Господь, в нашей жизни есть эта радость без конца. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя. Помоги им, пожалуйста, довериться Тебе, прийти к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: «Господи, я устал бежать от Тебя. Я вверяю мою жизнь в Твои руки. Я хочу, чтобы в моей жизни была новая честь, новая одежда, новое вино. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. А всем нам, Господь, напомни о том, что ранами Твоими мы исцелились, смертью Твоею мы обрели жизнь, наполни нашу жизнь радостью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.